Добрый день, уважаемые слушатели!
Мордовское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
совместно с Радио Мордовии запустило рубрику «Из уст в уста».
С ее помощью мы познакомимся с культурой, сказами и легендами нашей огромной родины.
Мы приоткроем для вас мир полный тайн, мудрости и интересных историй.
Я Шишканов Кирилл, ученик Старошайговской школы номер 2.
И я, Смуров Александр, ученик МОУ лицея номер 7, Саранск. Башкирия – единственное место, где остался исконно старинный промысел – бортничество. Любимое блюдо – бешбармак. Мясомучное блюдо, в переводе обозначающее 5 пальцев – пятерня. Так как во время еды кочевники не использовали столовые приборы и брали мясо руками, пальцами.
Любимый полезный напиток – кумыс, кисломолочный напиток из кобыльего молока.
Здесь самые крутые в России дорожные развязки, а столицу республики Уфу называют городом трех шурупов.
Почему, спросите вы? Гости города, прилетая на самолетах, прибывая на поездах или в автобусах, всегда удивляются. Вроде бы они направлялись в Уфу, а попали в какое-то непонятное эфе. Ведь название нашего города на башкирском языке, да еще и в стилизованном виде, сразу прочитать сможет не каждый. Оно выглядит как три перечеркнутых круга, напоминающих таблетки или шурупы. Поэтому в народе Уфу называют городом трех таблеток или городом трех шурупов.
Республика Башкортостан названа по имени коренного народа – башкир. Этноним башкира фонетически соответствует самоназванию башкорт. Существует по крайней мере 7 этимологизаций названия народа. Наиболее распространена народная этимология объяснения самоназвания от тюркских слов «голова», «вожак» и «волк». То есть от волка-вожака, тотемного животного башкир. Башкиры традиционно мусульмане-сунниты. В начале 20 века письменность была на основе арабской графики. В 1929 году ее перевели на латиницу, а с 1939 года на кириллицу.
Основным занятием башкир в прошлом было полукочевое или еляжское скотоводство, которое сочеталось с земледелием, охотой, бортничеством, пчеловодством, птицеводством, рыболовством, собирательством и другим. Башкиры имели своих кузнецов и ювелиров. Из серебра производились подвески, бляшки, украшения для женских нагрудников и головных уборов. Металлообработка базировалась на местном сырье.
Русский историк Михаил Дмитриевич Чулков в своей работе «Историческое описание российской коммерции» отмечал: «В прежних годах башкирцы из серой руды плавили в ручных печах самую лучшую сталь, что после учинившегося в 1735 году бунта им уже не позволялось».
Примечательно, что горное училище в Санкт-Петербурге, первое высшее горно-техническое учебное заведение в России, предложил создать башкирский рудопромышленник из могил Тасимов. Башкортостан называют «жемчужиной Южного Урала» благодаря его уникальным природно-климатическим условиям и богатейшей природе. Это край с удивительным ландшафтом, древними памятниками, многовековыми культурными традициями. Здесь находится всемирно известная каповая пещера Шульган-Таш с наскальными рисунками, возраст которых более 12 тысяч лет. Древнее городище Аркаим, возраст которого около 4000 лет.
Вокруг этого места сложено множество легенд. Ученые считают открытие Аркаима сенсацией в научном мире. Эзотерики стекают сюда огромными массами для получения энергии, вибраций, посвящений и чего-то еще, чего обычный человек понять не в состоянии. Простые обыватели приезжают на это место, чтобы излечиться от болезней, приобщиться к чему-то высокому. В конце концов, просто за новыми впечатлениями, поесть шашлыка и пожить пару дней в первобытных условиях.
Узнать больше о богатой древней истории края можно также в селе Ахуново, где расположен загадочный мегалитический комплекс каменных сооружений, называемый башкирским Стоунхенджем. Сегодня мы хотим прочитать вам традиционный башкирский сказ об Акзаме.
Жил, говорят, в городе Куфар один благочестивый егер, звали его Сабитом. Все время ходил он к реке, совершал там омовение и творил молитвы.
Однажды, придя к реке, увидел он, что мимо плывет яблоко. Поймал Сабит яблоко и начал его грызть. Когда сгрыз половину, пришла ему в голову мысль.
«Хорошо ли это, что я без разрешения ем чужое яблоко? Если б нашелся хозяин, я бы заплатил ему».
Только подумал так, подходит к нему незнакомый мужчина. «Ты, — говорит, — почему грызешь мое яблоко? За то, что взял чужое без спроса, постигнет тебя кара на том свете».
«Я готов заплатить», — отвечает Сабит.
«Ты-то готов, но твоя оплата меня не устроит. У меня своя цена», — говорит незнакомец. «Послушай-ка, что я скажу. Ищу я дочке жениха, да больно уж она плоха. Ну, вроде как убогая, безрукая, безногая, слепая, безязыкая, к тому же нравом дикая. Женись на ней, а то не избежать тебе адской муки за съеденную половину яблока».
«Что ж, коли так, то я винюсь. Спасу себя от адской муки, на дочери твоей женюсь», — ответил Егет.
Тогда привел его незнакомец к своему дому. Увидев такое дело, сбежался народ. Пошли за невестой. Жених ждал встречи с невестой в большом беспокойстве, с отвращением в душе. «Глядь, у девушки руки-ноги целы, все у нее в порядке», — удивился Егет.
«Тут, — говорит, — вышла какая-то ошибка. Моя суженая должна быть без рук, без ног, слепая и немая».
«У нас другой дочери нет, только это», — отвечает мать невесты. Разозлился Егет, расшумелся.
«Вы хотите посмеяться надо мной? Отец невесты лжец! Я отказываюсь от своего обещания!»
Тут вступил в разговор отец невесты. «Извини, — говорит, — я хотел испытать тебя и загадал загадку. В моих словах не было никакой лжи. Наша дочь никогда ничего чужого не трогала, будто и рук у нее нет. На гулянки не ходила, будто ног нет. На егетов не заглядывалась, будто и не видела их. Когда при ней заводили пустые разговоры, молчала, как немая. Поэтому кое-кому казалась диковатой».
После этого сладилось дело. Сыграли веселую свадьбу. Положенный срок родился молодых сын. Когда мальчонке исполнилось 6 лет, отдали его учиться в школу. В те времена учили ребятишек мула. Вот ходит мальчонка в школу, ходит и видит однажды, что их мула плачет.
«Ты что плачешь?» – спрашивает дитя.
«Эх, разве ты поймешь?» – отвечает мула. «Иди, занимайся своими делами».
Но не отступился мальчонка. И второй раз спросил, и третий. Когда спросил третий раз, мула объяснил, почему он плачет.
«Наш падишах поссорился с женой. Ты, — говорит жена падишаху, —
сатана, ты ища диада. Ах так, — говорит падишах, — в таком случае талак, 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 ты мне больше не жена». Но вскоре падишах пожалел об этом. Как вернуть жену, не отдавая ее другому мужчине, не знает. Созвал он всех мул, спрашивает, как тут быть, а мы тоже не знаем. Дал нам падишах 3 дня сроку. Коль не найдем ответа, отрубит всем голову. Ответа нет, поэтому я плачу.
«Возьми меня с собой к падишаху, я попробую ответить», — говорит дитя. Вот снова собрал падишах мул. «Ну, нашли ответ?»
«Мы привезли с собой одного мальчика, он должен дать ответ», — говорят мулы. Падишах велел вывести мальчика. «Вели». «Ты согласен с моим условием?» — спрашивает падишах. «Ведь если мальчик не даст ответа, ему тоже отрубят голову».
«Согласен», — говорит мальчик. «Ты сойди с трона, я отвечу с твоего места». Сошел падишах с трона, а 6-летний мальчик сел на его место и спрашивает у падишаха. «Ты зарекся поступать так, как поступил?»
«Зарекся».
«Коли зарекся, талак твой не имеет смысла. С женой ты не разведен, и хлопотать тут не о чем».
Все нашли слова мальчика мудрыми. Падишах на радостях устроил пир на весь мир. На том пиру дали мальчику имя Акзам.
«Саша, ты не думаешь, что мораль в этом сказе заключается в том, что когда ты берешь чужие вещи, ты можешь повлечь за собой нравственные и материальные убытки?»
«Кирилл, каком-то плане ты прав. Но я думаю, что мораль этой сказки заключается в том, что нужно всегда отвечать за свои поступки.
Я полностью с тобой согласен. Тебе не кажется, что Агазат очень похож на своего деда?
Да, ты прав. Он унаследовал такие же качества. Хитрость, мудрость.
Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает.
А что вы думаете на этот счет?
Дорогие слушатели, благодарим вас за внимание.
До новых встреч!